У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В последней передаче о жизни и творчестве Михаила Булгакова мне хотелось бы коснуться мифа о притеснениях, которым он якобы подвергался от властей. Над ним наш герой, кстати, немало потрудился, так сказать, собственноручно. И даже о якобы постоянно грозящем его семье голоде. О чем, конечно, всерьез не стоит даже и говорить. А вот что касается жалоб насчет непечатания, то тут вспоминается эпизод, не помню из чьих мемуаров, где с аналогичными жалобами к Осипу Мандельштаму явился некий поэт. И мгновенно был выставлен за дверь и спущен с лестницы с раздающимися вслед криками. А Шекспира печатали? А Гомера печатали? А Иисуса Христа печатали? Эту мысль Мандельштама, даже образ ее выражения, я совершенно разделяю. Но не Булгаков, которому не было никакого дела до других непечатающихся. И более того, до произведений, написанных не им самим. Мне, например, неизвестен ни один положительный отзыв Булгакова ни об одном из писателей-современников, даже самых известных. Ни о Платонове, ни об Ахматовой, ни о Пастернаке, ни о Мандельштаме. Что уж говорить о менее громких именах. Думается, таких отзывов и нет, да и быть не может. Потому что, по его мнению, в современности может быть только один великий писатель. Он сам, Булгаков. Продолжатель великой традиции, мастер и так далее. Все же остальное из этого цеха – подонки, мразь, не дающая реализоваться настоящему гению. Потому так однообразны и субъективны и интонации, и ситуации в его попытках биографических компиляций. Да и не биографических тоже. Читая эти произведения, так и слышишь хорошо выработанную, однако же и не без занудства поставленную интонацию. Конечно, Пушкин, конечно, Мольер. Но ведь это и не в последнюю очередь и я тоже. Тоже, естественно, и в «Мастере», и «Маргарите». Но и в «Собачьем сердце», помимо собственной воли, тоже. Заметим, кстати, как двоится в этом смысле позиция повествователя в этой повести. То ли это жизнеописание Шарикова в изложении профессора Преображенского, то ли случай из биографии профессора Преображенского в пересказе полиграфа Полиграфовича Шарикова. Даже завидующим и живым, и мертвым поэт Рюхин тоже, думается, один из булгаковских автопортретов. Какие воистину болезненные и самообольстительные крайности это самомнение нашло у Булгакова, можно наочно увидеть в его небезызвестном письме к правительству, где он ставит себя на одну доску с предшественниками-классиками и едва ли не впрямую объявляет себя лучшим писателем современности. Однако же именно здесь Булгаков, как все честолюбцы, проявил себя человеком непоследовательным. С удовольствием аплодируя себе самому, он хотел еще и одобрения от окружающих, причем в официальной, так сказать, форме. Не исключаю, что и в виде грамот, которые виделись ему висящими на стене кабинета, и орденов, носимых на пиджаке. И, кажется, были серьезные переживания по поводу отсутствия таковых. Все это не могло не кончиться болезнью, в развитии которой не последнюю роль, впрочем, наверняка сыграли его сознательные или бессознательные заигрывания с темными силами. Здесь, пожалуй, уместно снова обратиться к вопросу о сознательно и старательно придуманной мифологизации жизни и творчества Булгакова. Как человек православно верующий, могу вполне допустить, что в жизни семьи Булгакова действительно были задействованы некие потусторонние обстоятельства, на которые с легкой руки последней его жены старательно напирают его поклонники. Но при этом считаю не лишним добавить, что эти обстоятельства, тем не менее, отличнейшим образом вписываются во вполне реальный и даже бытовой образ современного ему мира с его отчетливейшим душком самоутверждающегося меркантилизма, привнесенного в него, впрочем, все теми же потусторонними, столь родственными Булгакову и ему подобным силами, что замечено небезразличным Михаилу Афанасьевичу, громогласным оперным Мефистофелем. Для меня, например, составляет загадку небезызвестная, явно рекламного характера история с половиной гонорара за первое издание «Мастера и Маргариты», выплаченном Еленой Сергеевной первому человеку, пришедшему после его прочтения с цветами на могилу автора на Новодевичьем кладбище. Как узнала она, когда именно придет этот энтузиаст-пионер? На могиле круглосуточно дежурила, что ли? Или ей в этом дежурстве помогали другие бескорыстные любители-энтузиасты? Третья жена Булгакова была в этом смысле достойной парой мужу. Уже само честолюбие Булгакова, даже и без учета культригерства жены, в некотором смысле приобретало черты в чем-то клинические, что послужило, как мне кажется, одной из главных причин развода его с Любовью Белозерской, которая воспринимала его как одного из второстепенных писак и даже как-то обронила реплику по этому поводу, во всяком случае зафиксированную современниками. Думается, тем не менее, что она, эта реплика, не была единственной. Маргарита же Николаевна, то есть Елена Сергеевна, сделала ставку на мужа именно как на гениального писателя и не жалела сил, чтобы убедить в этом окружающих. Стратегия этой честолюбивой пары простиралась даже до учета возможных обстоятельств, которые должны были содействовать бессмертию Булгакова как писателя уже после его смерти. И приведенный выше пример из их числа. Не забудем, кстати, и об игровой, актерской стороне, во многом определяющей характер писателя. Тогда роль гонимого и затравленного могла быть еще одной репертуарной ступенью этой его ипостаси. Но даже если посмотреть на проблему серьезно, то что у Булгакова осталось ненапечатанным? Сразу же исключим из этого списка пьесы, которые все-таки потребитель предпочитает не читать, а смотреть на театре. Что же остается? Ну, «Собачье сердце», ну, «Жизнь господина де Мольера». Ну, добавим сюда незаконченные записки покойника и до самой смерти пишущегося мастера и Маргариту. И все. Больше никаких прозаических произведений Булгаков в 30-е годы и не написал. Следовательно, и печатать-то было нечего. Правда, иной из почитателей может сказать, мог бы написать, если бы не преследовали. Но помилуйте, разве может писатель, если ему есть что сказать, а сам Булгаков относил себя именно к таковым, не писать, хотя бы в стол? Но дело ведь именно в том, что Булгаков – это писатель именно социального заказа. А без этого заказа, кстати, не была бы написана ни одна из его пьес. Ни за одну Булгаков не принимался прежде подписания договора с тем или иным театром. Дело стало быть не в гонениях и не в запрещениях, а в самом устройстве внутренней булгаковской конституции. Не отсюда ли непрестанный сарказм и никак и ничем не утоляемая раздражительность по поводу и без повода? В том числе не только по поводу совдепа, но и по отношению к дореволюционной России, которую он по всему должен был противопоставить послереволюционной. Однако не противопоставил. А если и противопоставил, то исключительно в смысле, так сказать, присутствующих в те времена абажуров на лампах и клозетов с теплыми трубами, которые отсутствуют в нынешних. Но противопоставление это, признаем честно, не принципиальное. Принципиален здесь именно теплый клозет. Если советская власть обеспечит им писателя Булгакова, то вопрос о разнице между властью советской и властью несоветской моментально исчезнет, как не бывало. Сам же идеологический булгаковский рупор в лице профессора Преображенского, кстати, так прямо и заявляет. «Мне, дескать, все равно, кто наведет порядок в функционировании парового отопления, электричества и унитазов. Городовой с кокардой или же милиционер в красном кепи. Лишь бы они работали. Или что-то в этом роде». Коротко говоря, если неполадки с ватерклозетами и паровыми трубами будут устранены, то никаких идейных расхождений с советской властью у профессора Преображенского попросту не станет. А заодно и у Булгакова. Заметим, что в 30-е годы таковых между ними и не наблюдается. В конце концов, что противопоставлял тем же Рюхиным и Шариковым сам Булгаков? Не в литературе, хотя и в литературе тоже, а в самой своей жизни. Любовь к коньячку, осетринке и стремление заиметь отдельную квартирку с кабинетом и голубым абажуром. Так ведь о том наверняка мечтает тот же Рюхин. Шариков, нужно отдать ему должное, тот поскромней. Русского же человека, его современника Андрея Платонова, например, выставляемого часто в один ряд с Булгаковым, занимало нечто другое. Поэтому он и не торговался. Вот ведь и награду за свой труд Булгаков хотел видеть не столько в благодарной памяти потомков, хотя и в этом тоже, но в причитающемся за него обязательном материальном вознаграждении и вытекающем из всего состояние комфорта, который должен последовать незамедлительно. В противном случае любой труд, в том числе и писательский, становился для него попросту бессмысленным. Во всяком случае, суть известных его обращений к правительству можно определить еще и так. Булгаков, похоже, всю свою писательскую, да и жизненную деятельность пробовал построить на основополагающем нехитром постулате, вложенном им в уста одному из его героев. «Когда эту дрянь, ваше тело, посадят в тюрьму, то спрашивается, каково-то там будет вашему философскому духу». Конец цитаты. Отлично будет. Но как раз Булгаков этого не осознавал и не мог осознать. И виной тому, повторюсь, были отнюдь не время и не внешние обстоятельства, а склад его характера. Мне кажется, больше всего он должен был мечтать о сталинской премии первой степени, именно потому, что она выражалась в изрядном материальном эквиваленте. Признавал же он как раз исключительно материальные, причем первого сорта. Вспомним осетрину первой и единственной свежести, напоминающей самодовольное хохладское. «Хибаш це борщ, тільки ми знаємо, що таке справжній борщ». Признание же, например, того, что высокое положение писателя как такового не обязательно определяется размером гонораров или квартир, наличием автомобиля и качеством осетрины или отсутствием таковой на обеденном столе, было для него несусветной галиматьей. Такая несуразица просто не умещалась у него в голове. Конечно же, Булгаков – типичный советский писатель переходного времени, не очень-то отличающийся от многих литературных собратьев, в том числе и нравственно. Меркантилизма и цинизма у него было, пожалуй, даже поболее, нежели у них. Вопрос только в том, что при советской власти он не всегда мог их реализовать. Вернее, срок реализации был ограничен. Подсознательно он, как человек умный, это понимал. Булгаков, как я попытался доказать, поставил себе цель совместить в собственной личности эти две противоположные друг другу ипостаси – интеллигента-оппозиционера и успешного советского писателя. Но такое двойственное положение не могло, конечно, длиться вечно. Верх рано или поздно должен был взять или один, или другой. Ведь желая заполучить манящее совблаго, Булгаков вместе с тем не мог не осознавать, что они никогда не будут ему доступны по очень простой причине. Для описания новой жизни 30-х годов нужна была уже не ирония, которой у него по-прежнему было в избытке, но повода для которой оставалось все меньше, а пафос, и пафос искренний. Был еще один вариант, тоже связанный с пафосом, обличительный, но рассматривать его применительно к Булгакову просто не имеет смысла ввиду их несовместимости. Да, собственно, и пафоса у него как раз и не было. Никакого. Разве только высокопарная, приторная лирика провинциальных малороссийских музыкально-драматических спектаклей, которые проникнуты большинство лирических же страниц в «Мастере и Маргарите», где действие, между прочим, разворачивается все в те же удачные для него 20-е годы. Такого рода приемы были еще уместны в «Днях Турбиных», в «Беге», но в новых условиях уже не годились. Хотя попытки, естественно, делались. В Батуми, например, где он пытается раздуть до пафоса всю ту же лирику. Или в сценарии для кино по гоголевскому «Ревизору». Да и в инсценировке «Мертвых душ», где наличествуют, помимо всего прочего, интерпретации сюжетов в плане социального обличения дореволюционной России. Прием в официозном искусстве, ставший к тому времени весьма расхожим. Но все это были детали. Для того, чтобы платили, требовалась теперь уже не только готовность, но и искренность. И виртуоз-приспособленец 20-х годов, всю жизнь пытавшись описать по принципу «и нашим, и вашим», каковая позиция просматривается даже при сверхосторожном, скорее одобрительном, нежели порицательном описании работы следственных органов в 27 главе последнего его романа, литературы годов 30-х оказался попросту не нужен. И он сломался. Причем не в смысле каком-нибудь там экзистенциальном или пускай даже мировоззренческом, как многие хотели бы думать. Нет. Подобные материи, повторимся, всегда были ему чужды. Но чисто на бытовом, закономернейший крах желающего, но не смогшего переквалифицироваться, а потому слетевшего с рельсов прагматика, которому только и остается, что делать вид, будто бы он вот-вот бросится под колеса несущемуся на всех парах пролетарскому паровозу. Здесь его настоящая, а не выдуманная трагедия.